Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Специальная передача «Сворачивание эмиграционной программы в Германии».
Человеческие недостатки мы носим с собой, как и достоинства. Они не зависят от географического положения человека. И труженик, будучи тружеником в СССР, остается тружеником в Германии. А человек, который пытался устроить легкую жизнь в СССР, пытается устроить ее и в Израиле, и в Америке, и в Германии тоже. Действительно, условия, которые создала Германия всем беженцам, правильно было сказано, что не только евреям, выделяет ее на фоне других стран, отчасти принимающих иммигрантов. Но Германия делает действительно колоссально много всем нуждающимся странам. Мы вспомним, какой был прилив беженцев во время югославских войн. Сейчас даже Германия оказывает самую большую помощь пострадавшим от наводнений и так далее. Что касается антисемитизма, то здесь часто господствуют шаблонные представления, такие штампы, которые отчасти вроде бы облегчают жизнь, но часто вводят в заблуждение. Одним из таких штампов является господствующее во многих кругах утверждение о каком-то генетическом антисемитизме немцев, который и проявился в результате во время Холокоста. Это заблуждение, которое опровергается многими факторами. Скорее, период гитлеризма, недаром его называют коричневой чумой. Это сравнение достаточно плодотворно. Эта болезнь, бациллы фашизма и нацизма, носится в воздухе, могли заболеть любые страны, не только Германия. Но переболев этой болезнью, Германия получила, по сравнению с многими другими странами, очень сильный иммунитет. И недаром годовые книги по учету антисемитизма в мире, которые выпускаются, называют Германию одной из наиболее толерантных стран. К сожалению, в последние десятилетия, последние годы даже, в целом напряженность по отношению к израильско-палестинскому конфликту выросла во всех странах, и в Европе, и в Америке. И часто негативное отношение к Израилю называют антисемитизмом. Это неправильно.
Сворачивание эмиграции. Ведущий Ефим Фиштейн. Эфир 10 января 2005 года. В эфире еженедельная передача «Европейский дом». У микрофона Ефим Фиштейн. Буквально в последние дни уходящего 2004 года правительство Германии сделало заявление о сворачивании иммиграционной программы, по которой в страну допускался на постоянное жительство так называемый «особый контингент» из России и других республик бывшего Советского Союза. За этим эвфемизмом скрывались граждане стран СНГ еврейского происхождения. Перспектива переезда на жительство в Германию представлялась очень многим евреям и неевреям с территории бывшего Союза достаточно привлекательной. Иммиграционной программой воспользовались за полтора десятка лет десятки тысяч граждан, так или иначе причисленных к особому контингенту. И вот программе пришел конец. Что означает это решение германского правительства? Для участия в беседе мы созвонились с доктором Евгением Берковичем из германского города Ганновера, он там ведет интернетовский портал «Еврейская история», и профессором Михаилом Членовым, президентом Федерации еврейских национально-культурных автономий России и председателем Евроазиатского еврейского конгресса. Оговорюсь для начала, что Германия поступает по-своему благородно. Она не закрывает программу немедленно, со дня на день, но упреждает загодя. В течение всего 2005 года по особому контингенту в страну еще будут переселяться иммигранты из СНГ, во всяком случае те, что уже успели получить иммиграционное разрешение, но их число не должно превысить 27 тысяч человек. Еще 27 тысяч уже успели подать заявление, но разрешение еще не получили. Их судьба будет решена где-то в середине года. И это все. С 1 января 2006 года никто в Германию допускаться не будет. Во всяком случае, по этой линии. Профессор Михаил Членов, Понимая, что возглавляемые вами еврейские организации в эти праздничные дни не работают, поэтому поделитесь с нами вашей личной реакцией на заявление Германии.
Да, я скорее выскажу именно личную реакцию. В Москве сейчас впервые, на самом деле, москвичи, вот и россияне, наслаждаются 10-дневными каникулами, нечто, в общем-то, неизвестное нам в прошлой жизни. И жизнь, казалось бы, почти что замерла в Москве. Действительно, так получилось удивительно. Теперь, что касается прекращения германской миграционной программы, ну, я могу сказать, что это, наверное, последний аккорд великого вот миграционного движения, охватившего советское еврейство где-то еще 30 или 40 даже лет тому назад. И вот теперь, подходя еще к концу, это, наверное, первое, что приходит на ум, когда, значит, я услышал о заявлении вот немецкого правительства. Некоторое окончание эпохи.
Спасибо, профессор Членов. Доктор Беркович, давайте и вы вступайте в беседу. И вот какой вопрос я вам хочу задать. Где вам видятся причины такого решения правительства Федеративной Республики? Многими оно ведь воспринимается как сенсационное.
Спасибо, Никим. Я хотел сделать маленькое уточнение. Во-первых, решение еще не принято, и немецкое правительство предполагает продолжать консультации, в том числе с еврейскими организациями Германии. Хотя сообщение в прессе о готовящемся решении действительно было. И два коротких замечания, чтобы уточнить рамки нашей беседы. Ну, слава богу, само слово «иммиграция» в русском языке перестало носить тот драматический или роковой даже характер, как было несколько десятилетий назад. И постепенно приближается к нормальному, можно сказать, европейскому пониманию этого слова. Например, в Германии, где 7,5 почти миллионов иностранцев, тоже можно считать иммигрантов, среди них есть 600 тысяч итальянцев или 112 тысяч американцев, граждан Соединенных Штатов, которые без драматизма воспринимают свой статус. В этих рамках еврейская эмиграция весьма и весьма незначительна. За 15 лет этой эмиграции в Германию приехало где-то 179 тысяч человек, по оценке статистиков. Это всего-навсего 1.5% общего числа иностранцев. То же самое в рамках всей еврейской эмиграции из Советского Союза, из бывшего Советского Союза. Еврейская эмиграция тоже занимает небольшое место, порядка 10%. В Израиль и в США несоизмеримо больше евреев выехало. Хотя действительно разговоров о еврейской эмиграции много. Я должен сказать, что тот шаг, который сделала Германия 15 лет назад, был в целом оправдан, как бы ни сложилась судьба еврейской эмиграции дальше. Хотя, безусловно, Германия пошла на значительные расходы. Но при этом эти расходы, опять же, несоизмеримы с теми, которые были тогда же сделаны при объединении двух Германий. А стратегический эффект от этих двух решений, я считаю, будет положительный во всяком случае.
Евгений Михайлович, а почему вообще тогда в конце 80-х была такая программа принята? Что, может быть, комплекс вины немцев сыграл свою роль или были другие соображения?
Я думаю, что здесь целый комплекс причин, в том числе и прекращение существования Германской Демократической Республики, которая первая, кстати, начала прием евреев в то время. И Федеративная Республика Германии как бы переняла от ГДР этот статус. Цель, объявленная официально, была довольно благородной. Возрождение еврейской жизни в Германии, уничтоженной практически полностью в период Холокоста, в период господства гитлеризма. Тогда еврейская жизнь действительно была на грани умирания. В ГДР число евреев исчислялось буквально единицами. В ФРГ было в 89 году 30 тысяч довольно пожилых людей. Сейчас, оглядываясь на эти 15 лет и видя все проблемы и противоречия, которые неизбежно связаны с этим переходным процессом, надо сказать, что еврейская жизнь в Германии явно оживилась и ожила. И она имеет явную тенденцию к дальнейшей активизации.
Евгений Михайлович, я попытаюсь обобщенно сформулировать вашу мысль. Иными словами, немцы поняли, что отсутствие евреев как элемента общественной жизни в Германии их страну скорее обеднило, чем обогатило. И решили восполнить этот недостаток. Я прав?
Это одна из причин, и это абсолютно именно так. История Германии последних нескольких столетий связано с еврейской историей.
Спасибо. Я хочу для оживления дискуссии и, может быть, получения фактического материала для нашего дальнейшего обсуждения поставить в данном случае заметку специалиста. Я заказал у мюнхенского политолога Эйтана Финкельштейна такую обобщающую заметку или репортаж, представляющий проблематику еврейской эмиграции в Германии.
Все началось в начале 90-х, когда в России вовсю зазвучали голоса погромщиков из общества «Память» и людоедские призывы начинающего Владимира Жириновского. В Германии к этому отнеслись очень серьезно. Казалось, евреи России и других стран СНГ стоят на пороге погромов. Тогдашний председатель Центрального совета евреев Германии Ганс Галинский явился к канцлеру Гельмуту Колю и потребовал, чтобы Германия, исторически ответственная за гибель европейского еврейства, приняла участие в судьбе бывших советских евреев. Другой целью Галинского было желание пополнить еврейскую общину Германии, насчитывающую к тому времени всего 40 тысяч человек, за счет эмигрантов с Востока. Канцлер Коль, и ранее принимавший деятельное участие в судьбах советских евреев, тут же откликнулся на просьбу Галинского. Впрочем, и у него был свой расчет. Канцлер-объединитель уже видел новую Германию великой европейской державой, которой к лицу и собственная еврейская община. Тем более, что Галинский обещал привести в страну новых Эйнштейнов, Ойстрахов и Шагалов. И вот в ноябре 1991 года Бундестаг принял постановление, автоматически приравнивающее всех евреев в странах СНГ к континентальным беженцам, то есть к тем, кто имеет право на убежище в ФРГ. Прошло 15 лет. В своем предновогоднем заявлении правительство сообщает, что в страну уже въехало 200 тысяч евреев из стран СНГ. Председатель Центрального совета евреев Германии Пауль Шпигель тут же заявил, что еврейские общины вступило только 80 тысяч из них. Учитывая, что и большинство этих людей записались в общины чисто формально, ради получения тех или иных благ, можно сказать, что цель Галинского расширить и укрепить еврейскую общину Германии за счет эмигрантов с Востока достигнута не была. Не менее удручающий выглядит и социальный срез эмиграции. В том же заявлении правительства сказано, что 85% эмигрантов из стран СНГ сели, как тут принято говорить, на социал или стали получателями социальной помощи. Думаю, что такой иждивенческой эмиграции не знала ни одна страна мира. Здесь, правда, следует сказать, что виновниками такого положения являются сами власти ФРГ. Предоставляя квазибеженцам из стран бывшего СССР очень значительную, не оговоренную никакими условиями и не ограниченную во времени материальную помощь, они сами наводнили страну любителями жить за чужой счет. Вместо того, чтобы принимать людей, готовых строить свое будущее своими же руками и одновременно участвовать в еврейской жизни новой родины, они выдавали визы всем, кто правдами и неправдами умел доказать свое еврейское происхождение. Теперь же правительству приходится прибегнуть к хирургическому методу, отрезая дорогу в страну всем, в том числе и тем, кто этого вполне заслуживает. Эйтан Финкельштейн для Радио Свобода, Мюнхен.
Профессор Членов, массовая еврейская эмиграция в Германию содержит в себе элемент парадокса, приходится признать. Германия ведь страна, от которой и евреи, и русские достаточно натерпелись. Евреи добивались выезда на историческую родину, Германия, однако, таковой не является. С другой стороны, Германия и не Америка, это не страна переселенцев, это все-таки, по крайней мере, по идее, этнически более или менее однородное государство. Как же объяснить, что в последние несколько лет в Германию выезжает из России больше евреев, чем, скажем, в Израиль?
Да, сам по себе вот вопрос совершенно правомерный. Я бы хотел, прежде чем ответить на него, еще отметить такую вещь моим, так сказать, вот уважаемым коллегам, господам вот Бершковичу и Финкельштейну, что, конечно же, эмиграция советских евреев в Германии начинается с ГДР, а не с ФРГ. Не с похода Галинского к Колю, как сейчас говорил Эйтан Финкельштейн, а с похода господина Фишера к Модрову еще в ГДР, когда началась массовая эмиграция из СССР, собственно, это у нас 89-91 годы, когда казалось, что исход всех советских евреев предопределен и неизбежен, встал вот вопрос о так называемых прямых рейсах, которых тогда не было вот в Израиль. Создавались пересадочные пункты в разных восточноевропейских странах, и ГДР высказалась за то, чтобы Берлин был бы одним из таких пересадочных пунктов, а если кто пожелает остаться, то тот может делать. И был короткий был период практически неограниченной миграции в ГДР, причем, насколько я могу понять, эти люди уже потом въехали уже в Объединенную Германию как немецкие граждане. Но это как бы скорее такой, так сказать, исторический момент. Значит, если теперь мы берем и попытаемся разобраться в проблеме, почему действительно Германия, в общем-то, страна тяжелая в еврейской истории, страна, которую многие идентифицируют с страной Амалека, то есть страной проклятой, и в сущности после войны, 60 лет тому назад, немецкий еврейство лежало в руинах, и еврейский народ тогда придерживался мнения, большей части еврейского народа, за исключением людей типа покойного Хайнца Галинского, что это невосстановимо и восстанавливать это не следует, и что еврейская нога не должна вступать на землю Амалека. Тем не менее, мы, значит, были свидетелями того, как за последние 10 лет 200 тысяч советских евреев перебрались в Германию. Причем именно эта страна стала наиболее привлекательной миграционной целью для наших вот евреев в последние годы.
Я обращусь к Евгению Берковичу. Он живет и сейчас в Германии, в Ганновере. Евгений Михайлович, у вас в городе, в Ганновере, тоже ведь наверняка у вас есть определенный срез новой эмиграции из СНГ. Вполне ли он отвечает тем характеристикам, которые Эйтан Финкельштейн нам дал? И заодно, как обстоит дело с антисемитизмом в Германии?
Да, я могу сделать этот срез, тем более, что в сетевом журнале «Заметки по еврейской истории», который я уже 5 лет выпускаю в интернете, есть специальная рубрика «Евреи в Германии», где регулярно публикуются материалы, отражающие жизнь в еврейских общинах и в целом в Германии. Но я бы хотел сначала сделать общее замечание. Да, то, что сказал Финкельштейн, отчасти правда. Дело в том, что человеческие недостатки мы носим с собой, как и достоинства. Они не зависят от географического положения человека. И труженик, будучи тружеником в СССР, остается тружеником в Германии. А человек, который пытался устроить легкую жизнь в СССР, пытается устроить ее и в Израиле, и в Америке, и в Германии тоже. Действительно, условия, которые создала Германия всем беженцам, правильно было сказано, что не только евреям, выделяет ее на фоне других стран, отчасти принимающих иммигрантов. Но Германия делает действительно колоссально много всем нуждающимся странам. Мы вспомним, какой был прилив беженцев во время югославских войн. Сейчас даже Германия оказывает самую большую помощь пострадавшим от наводнений и так далее. Что касается антисемитизма, то здесь часто господствуют шаблонные представления, такие штампы, которые отчасти вроде бы облегчают жизнь, но часто вводят в заблуждение. Одним из таких штампов является господствующее во многих кругах утверждение о каком-то генетическом антисемитизме немцев, который и проявился в результате во время Холокоста. Это заблуждение, которое опровергается многими факторами. Скорее, период гитлеризма, недаром его называют коричневой чумой. Это сравнение достаточно плодотворно. Эта болезнь, бациллы фашизма и нацизма, носится в воздухе. Могли заболеть любые страны, не только Германия. Но переболев этой болезнью, Германия получила, по сравнению с многими другими странами, очень сильный иммунитет. И недаром годовые книги по учету антисемитизма в мире, которые выпускаются, называют Германию одной из наиболее толерантных стран. К сожалению, в последние десятилетия, последние годы даже, в целом напряженность по отношению к израильско-палестинскому конфликту выросла во всех странах, и в Европе, и в Америке. И часто негативное отношение к Израилю называют антисемитизмом. Это неправильно.
Спасибо, Михаил Членов. Как вы думаете, есть ли элемент вины в отношении немцев к евреям?
Вы знаете, я вырос в Германии, страна эта очень хорошо, мне еще вот это известно. Я бы не сказал, что у немцев есть врожденный вот антисемитизм, хотя, безусловно, еврейская история в Германии достаточно сложна. Здесь совершенно другое дело, не в искусственном вот восстановлении народов. Это не искусственное, мы видим уже хотя бы потому, что был довольно большой поток вообще вот этих мигрантов. Здесь, конечно, безусловно, сыграли свою роль какие-то политические моменты, что Германия, которая входит в Объединенную Европу, как бы должна иметь вот эту еврейскую общину, и, в общем, это, как мы видим, есть сейчас. Только вопрос о том, почему это произошло, искусственно или нет. Я вам скажу, Германия сняла как раз ту часть эмиграции, которая стремилась к тому, что немцы называют «Шлярафенланд». Удобное, комфортное, главное, близко Безусловно, конечно, немецкая миграция, скажем так, наиболее комфортная из тех, так сказать, миграций, которые, значит, пришлось пережить вот советским евреям по сравнению с Израилем, Соединенными Штатами, безусловно, она наиболее обеспечена. Уже тот факт, что 85% живут на социале, это, бесспорно, достаточно яркий как пример этого. Плюс это то, что Германия – это часть Европы. У советских евреев есть, не знаю уж правильно или нет, представление о том, что мы как бы европейский народ. И в Европе должны чувствовать себя более комфортно, чем в каких-либо других местах. Плюс климат, который в целом вполне сопоставим с климатом России, несколько помягче, что, так сказать, только хорошо. Плюс то, что Германия близко находится, в сущности, рядом с Россией. Поездка в Россию не столь обременительна, как, скажем, из Соединенных Штатов, да даже и из Израиля.
Спасибо, профессор Членов. Предоставлю возможность Евгению Михайловичу Берковичу. Вы ведете портал или сетевой журнал по истории евреев.
Я бы хотел чуть-чуть сказать несколько слов о предыдущем вопросе, потому что это важно. Насколько оправдана эта эмиграция, насколько активно ведут себя приехавшие люди. Действительно, очень многие удовлетворяются социалом. Но вот я 8 лет работаю в крупном научно-исследовательском институте немецком, руковожу направлением. Я был там, можно сказать, первым человеком из бывшего Советского Союза. На моих глазах число моих коллег сейчас растет существенно за счет нового поколения. И вот этот фактор чрезвычайно важен. Второе поколение приехавших евреев в Германию абсолютно, практически полностью не пользуется социалом, активно получает образование и занимает ведущие позиции в немецком обществе. Можно сравнить такие цифры. В целом по Германии без образования 26%, профессиональное образование 59%, а академическое 16%. У турецкой общины, которая давно живет в Германии, процент академического образования всего 2%. Еврейские же вот юноши и девушки, приехавшие в Германию со своими родителями, сейчас почти все получают настоящее полноценное университетское или просто высшее образование и активно вливаются в экономическую жизнь страны. Это вот что касается паразитизма. Так сказать.
Спасибо, Евгений Михайлович. Я думаю, это было очень существенное дополнение, которое несколько просвечивает, если хотите, мрачноватую картину, которая сложилась. Да, об иждивенчестве мы говорить не можем. И здесь я хочу вернуться к мысли, которую уже отчасти, хотя и излишне коротко высказал в начале. Германия не столько об евреях думает, впуская их к себе, сколько о себе. Германия пострадала после Второй мировой войны чудовищно, не столько от бомбежек, сколько от того, что иссякла и творческая мысль, и культура немецкая. Каждый, кто следит за ней долговременно, знает это прекрасно. Сейчас она восстанавливает родники этой жизни, черпая и из турецкой, и из югославской, и из еврейской иммиграции в свою страну. И действительно, следующее поколение уже совершенно иначе относится, не по-иждивенчески относится к социальным программам Германии. Это, так сказать, нечто, что следовало бы сказать так, чтобы картина получилась достаточно объективной. Ну что ж, нам пора сворачивать эту часть передачи «Европейский дом», поблагодарив участников обсуждения профессора Михаила Членова, доктора Евгения Берковича, мы перейдем к другим заготовкам. Исландская трагедия потрясла мир. Велика была скорбь по погибшим и сострадание к пережившим этот ужас, особенно к детям. Чехия, как и многие другие страны, предложила пострадавшим немедленную помощь. Оздоровительные программы на знаменитых чешских водолечебных курортах, в частности, в Карлових Варах. Уже первый заезд детей из Беслана обернулся неприятностями. Накануне второго разразился настоящий скандал. Кто-то хотел нагреть руки на чужом горе. Послушайте нашу пражскую сотрудницу Нелли Павласкову.
Больше месяца находились пострадавшие дети из Беслана, некоторые вместе с родителями, на отдыхе в Чехии в детском санатории «Манес» в Карлових Варах. Пребывание более 90 человек организовало и оплатило чешское министерство иностранных дел. Оздоровительный отдых пошел ребятишкам на пользу, и в эти дни Чехия ожидала приезда второго тура. На этой неделе должны были приехать снова 90 детей в сопровождении родных и близких. Однако ожидаемые гости не прилетели. Дело в том, что российский Красный Крест отказался оплатить авиабилеты приглашенным. По договору, заключенному между Чехией и российским Красным Крестом, Чехия оплачивает пребывание бесланских гостей в Карловых Варах в государственном детском санатории. На каждый тур выделяет около 2 миллионов крон. А Красный Крест оплачивает нынешний авиатранспорт и спонсорских средств, собранных на помощь Беслану. Но генеральный секретарь Российского Красного Креста Эрик Праздников обусловил оплату авиабилетов тем, чтобы пребыванием и лечением детей из Беслана руководил в Карловых Варах некий карловарский частный предприниматель-россиянин, который направлял бы детей в частный санаторий, выбранный по его усмотрению. Чешская аэрокомпания «Чешские аэролинии» немедленно откликнулась на ситуацию и предложила свои услуги. Она готова послать за бесланскими детьми специальный самолет и доставить их в Карловы Вары. Между прочим, и с приездом первой группы бесланских детей тоже были связаны неожиданные осложнения. Когда автобусы с детьми подъехали к санаторию «Манес», тот же самый российский карловарский предприниматель попытался повернуть автобусы и направить их в протежируемую им гостиницу. Через некоторое время инцидент был улажен, и дети остались в Манесе. Я спросила директора санатория «Манес» Сватаву Лискову о пребывании в санатории первой группы детей и о том, как обстоит дело с прибытием второй группы.
Та první skupina dětí, která tady byla od 1. do 29. prosince.
Первая группа детей с родителями была у нас месяц. После недельной акклиматизации они много рассказывали нам о теракте в Беслане, и наши врачи считали это хорошей терапией. Потом их внимание переключилось на рождественские праздники, на новые, неизвестные им обычаи, на подарки, на экскурсии, и все остались довольными пребыванием в Карловых Варах. 5 января должна была прилететь вторая группа, но Красный Крест обусловил ее отправку участием российского предпринимателя в ее размещении. Теперь, после того, как аэролинии займутся доставкой бесланцев прямо в Карловы Вары, мы ожидаем их приезд в наш санаторий приблизительно 14 января, сказала директор санатория «Манес» Сватава Лискова. Чешские аэролинии будут и впредь бесплатно привозить на отдых в Карловы Вары и следующие группы пострадавших от теракта в Беслане.
Это была Нелли Павласкова из Праги. На этом мы и закончим передачу «Европейский дом». Составитель и ведущий Ефим Фиштейн и режиссер Юлия Голубева прощаются с вами. До встречи через неделю.
Свобода теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Программа «Европа бросает курить».
Напомню, что первой пошла по пути законодательных репрессий против курильщиков Норвегия. Поэтому я обратился к нашему коллеге в Осло Петру Чернякову с просьбой сделать небольшую ситуационную зарисовку по теме. Вот что он прислал.
Норвежские власти задали целью возглавить Европе движение по борьбе с курением в общественных местах.
С 1 июня 2004 года в стране вступил в силу закон, запрещающий употребление табачных изделий в кафе, ресторанах, дискотеках и барах. Другими словами, в тех заведениях, куда приходит масса жителей страны, чтобы провести время вместе за кружкой пива, послушать музыку и выкурить сигарету-другую. Благодаря новому антитабачному закону уже более чем полугода любители подымить вынуждены стоять на улице, не желая расставаться с долголетней привычкой. Вполне естественно, что введение закона по борьбе с курением было воспринято населением диаметрально противоположно. На радость противниками табачного дыма и к большому неудовольству курильщиками. А таких в стране немало. Если в 60-х годах 75% мужчин и 20% женщин курили, то в наши дни положение выровнялось. 30% всего населения сегодня зависит от курения. Употребление табачных изделий в стране имеет ряд аспектов. Один из них – финансовый. Госчиновники неукоснительно наполняют казну доходами от табачного оборота. Одна пачка сигарет в среднем стоит $10 США. Стараясь снизить затраты на курение, норвежцы – впрочем, как и другие жители Скандинавии, научились крутить сигареты сами. Для этого торговый сектор хорошо подготовился. В любом киоске или супермаркете можно приобрести табак в рассыпной форме. К нему же прилагается пакетик специальной тонкой бумаги. Получается не очень плотная, но вполне подходящая сигаретка. Рассыпной табак также недешев, хотя курить его экономичнее, чем сигареты. Заядлые курильщики вышли из ситуации и снабжаются табаком в соседней Швеции, где его цена ниже в 2,5 раза. Официальный Осло, вводя новый закон против курения, сделал упор лишь на экологическое преимущество и прелести новшества. Мол, надо беречь здоровье, и государство заботится о людях. Курение вред, зачастую приводит к раковым заболеваниям. Это не требует особых доказательств. К тому же норвежка, то есть своя, Гру Харлем Брундтланд, до недавнего времени руководившая Всемирной организацией здравоохранения, неоднократно указывала на это. Тем не менее, складывается впечатление, что политики в Осло лукавят, а закон до конца не продуман. Ставка делалась на то, что приверженцы никотина от многолетней привычки не откажутся, но закон нарушать также не посмеют. Законопочитание в Норвегии традиционно стоит высоко. То есть, курить они будут, доходы от оборота табачными изделиями не упадут. Практическая же сторона закона ушла куда-то в сторону. Где же курильщики будут практиковать свою, возможно, вредную привычку? Да где хотят. Решение простое – ищи выход сам.
Европа бросает курить. Ведущий Ефим Фиштейн. Эфир 11 января 2005 года.
В эфире специальная передача «Европа бросает курить». У микрофона Ефим Фиштейн. Ширится перечень стран Европы, объявивших настоящую войну курению. Эта привычка давно считалась дурной, но только теперь борьба с ней перестала быть набором чисто пропагандистских и профилактических мероприятий и перешла в законодательную плоскость. Целый ряд государств в последнее время принял особые законы, запрещающие курение в общественных местах. Последней в этом ряду на днях стала Италия, страна завзятых курильщиков. До нее аналогичные законы ввели Ирландия, Норвегия, Британия и Словакия. Эту тему мы и обсудим в специальной передаче «Радио Свобода», которую я в рабочем порядке назвал «Европа бросает курить». Для обсуждения проблемы я связался по телефону с коллегами-журналистами в Италии, Германии и Словакии. Соответственно, Джованни Бенси, Евгением Бовкуном и Григорием Месежниковым. Джованни, давайте начнем с реакции итальянской общественности на принятие этого антикурительного закона. Какой она была?
Итальянцы живут анархистским народом, да? Это в Италии многие думают, что вот хорошо, есть законы и правила, но они касаются других. Это не действительно для других, они для меня. Вот, а первая реакция, которой газеты уделяют большое внимание, это реакция политиков. И вот целый ряд политиков, как правых, так и левых, значит, как из правительственного лагеря, так и из лагеря оппозиции, уже заявили, что они будут продолжать курить. Вот, например, есть вот министр обороны Мартино, который сказал, ну, я курю уже 30 лет, вот я не буду бросать только потому, что сейчас это приказано вот законом, и вот даже на заседаниях Совета министров я буду продолжать курить. То же самое сказал вот другой видный политик, это европейский комиссар, это он раньше был министром иностранных дел Фраттини, который вот сказал, что вот я тоже курю вот уже очень давно, я курю на международных конференциях, и вот даже когда на совещаниях НАТО, например, вот министр обороны Соединенных Штатов Рамсфельд говорит, а почему вы курите, это нехорошо, вот я говорю, что я привык курить, я курю. И потом вот были вот такие подобные заявления от представителей оппозиции, ну, например, от одного коммуниста, вот Дилиберто. И вот все это, конечно, произвело очень плохое впечатление вот среди населения, потому что вот все теперь должны бросить курение вот в общественных местах, во всех местах, где присутствует публика, а вот а почему вот политики этого не делают. Ну, понимаете, это вот типичная вот итальянская полемика, которая вот возникает в подобных случаях. Но что касается широкой общественности, я должен сказать, что реакция на закон о запрещении курения, это неоднозначно. В Италии есть примерно, считается, 14 миллионов вот курильщиков. И даже вот в первые часы после вступления в силу этого закона была очень неоднозначная реакция. Вот были люди, которые говорят, что вот это нехорошо, несправедливо, вот в конце концов это право на курение, это одно из прав человека даже, вот было сказано. А были люди, которые вот, конечно, одобрили вот этот закон, и это дошло даже до курьезов, потому что вот в Риме, например, одна вот группа, какая-то организация потребителей, организовала патрули людей, вот вооруженных водяными пистолетами, которые стали вот обходить вот рестораны центра и опрыскивать людей, которых они застигли с сигаретой на устах.
Спасибо, Джованни Бенци. Григорий Мисежников. Словакия уже имеет опыт действия подобного закона, пусть непродолжительный. Если подводить самые первые итоги, какими они получатся?
Ефим, я бы хотел, может быть, начать с того, как у нас в Словакии подают то, что сейчас произошло в Италии. У нас вообще в газетах пишут, что в Италии, по сути дела, запрещают курить. Джованни рассказал о том, что все это сложнее, а у нас эта реакция наших журналистов, она связана с тем, что у нас, в принципе, тоже существует ограничение на курение, у нас нет запрета, но ограничение действительно есть. Вы правы, Ефим, у нас с 97-го года действует антитабачное законодательство, причем оно несколько раз изменялось, и в прошлом году у нас был принят комплексный закон, он называется «Закон об охране некурящих». Смысл принятия этого закона, как это было указано в самом законе, это снижение потребления табачных изделий и связанное с этим снижение расходов на лечение болезней, которые вызываются курением. Пока, правда, мне не удалось найти конкретные статистические данные, насколько улучшилась ситуация, допустим, в области лечения заболеваний, вызываемых курением. Однако факт остается фактом, что ограничение курения повлияло на общее отношение населения к курению, и это стало действительно, я бы сказал, составной частью ежедневной жизни. Что вообще, в принципе, у нас в этом законе указано? Вообще, я процитирую еще, вот это очень интересно, я процитирую обоснование принятия этого закона. В законе сказано, что этот закон определяет условия охраны населения от возникновения зависимости от никотина как вредного наркотического вещества, а также перед вредными последствиями курения, как для курящих, так и для некурящих, а также условия производства и продажи табачных изделий. У нас, естественно, обязательные предупреждения о вреде курения на пачках сигарет, продаваемых, значит, в магазинах. Но есть здесь свои особенности. Вот, кстати, я не знаю, как это выглядит в других странах, но в Словакии это очень жестко. У нас на каждой пачке сигарет, которая продается, размещены два вида предупреждений об опасности курения. Значит, общее предупреждение – это что курение убивает, курение серьезно вредит вашему здоровью и здоровью окружающих. И помимо этого, еще дополнительное специфическое предупреждение – по возможному негативному влиянию курения на отдельные человеческие органы и их функции. Вот в законе прямо указано, я тоже процитирую, может быть, это прозвучит довольно курьезно, однако в законе это определено как обязательное предупреждение. Например, курение ведет к закупорке вен, или курение способствует развитию рака легких, или вот еще такое, значит, предупреждение. Курение вредит спермиям и может вести к бесплодию и так далее. Закон, естественно, ужесточает условия для продажи табачных изделий. И прежде всего, и здесь как раз можно отметить влияние на ежедневную жизнь, это специально отведенные места для курения. У нас нет запрета на курение в общественных местах, но определены специальные места. И если, допустим, владелец ресторана не соблюдает этот параграф закона, он может заплатить штраф, который в принципе не так высок, но тем не менее, если торговая инспекция обнаружит, что эти нарушения становятся систематическими, они могут просто каждый день штрафовать. Штраф примерно 100-150 долларов, естественно, это очень невыгодно. И поэтому с 97 года, особенно 2001 года, когда были приняты такие солидные поправки к этому закону, во всех ресторанах Словакии введены специальные места для курения. Причем владелец должен подтвердить торговой инспекции, что дым из этих мест не проникает в места, отведенные для некурящих. Естественно, кто оказался в непосредственной выгоде, это производители и торговцы бытовой электротехникой, значит, техникой, которая очищает воздух.
Спасибо, Григорий Мисежников. Евгений Бавкун, пора и вам включаться в обсуждение. В Германии, разумеется, действует множество ограничительных постановлений, затрудняющих жизнь курильщиков. Но вот такого глобального запрета пока нет. Даже странно. Ведь Германия всегда держится на гребне того, что представляется социальным прогрессом. Чем же объяснить вот такое отставание?
Прежде всего, я хочу сказать, что немцы курят очень много, и причем давно. Считается, что, в общем, их в массовом порядке приучили к сигаретам, вернее, к куреву, к табаку еще ландскнехты во времена 30-летней войны. А потом еще мощным стимулом для курильщиков были кинозвезды. Это уже в 19 веке Марлен Дитрих, Хэмфри Богарт и другие. И вот с тех пор курильщиков становится, в принципе, все больше и больше. В прошлом году они выкурили 145 миллиардов сигарет и 3 миллиарда сигар. То есть в день примерно 386 миллионов. Но вы совершенно правы, немцы, в отличие от итальянцев, народ более законопослушный. И, естественно, они стараются выполнять принятые существующие законы и ограничения. Общего закона, как вы правильно сказали, о запрете курения нет. Закон регулирует только права курящих и некурящих в общественных местах и в учреждениях. Считается, что обязательно каждое учреждение должно иметь курительные комнаты, в общественных местах тоже должны быть места для курения, но в остальном действует просто ограничение. И в соответствии с рекомендацией Европейского Союза, который еще в 89 году постановил, что такие ограничения должны вводиться. И эти ограничения в основном происходят и осуществляются, я бы сказал так, по инициативам отдельных инстанций или групп каких-то. Ну вот начали, пожалуй, с ограничений авиакомпании, которые вводили постепенно запреты, и теперь в самолетах вообще нельзя курить. А вслед за ними, с инициативой, это было 2 года назад, похожей инициативой выступили железнодорожники. И 2 года назад 63 крупнейших вокзала были провозглашены зонами, свободными от курения, и эта зона постепенно расширяется за счет других вокзалов. Причем, я должен оговориться, что, в общем, соображения это были, когда вводились ограничения на вокзалах, такие странные. Прежде всего, учитывались интересы экологии, потому что компании Bundesbahn AG, железнодорожной, приходится ежегодно тратить около 100 миллионов евро на очистку путей и подземных переходов от окурков. И только на втором месте были соображения заботы о здоровье так называемых пассивных курильщиков, которых умирает вот в год примерно 400 человек от последствий вынужденного вдыхания табачного дыма.
На волнах Радио Свобода вы слушаете специальную передачу «Европа бросает курить». Ее ведет Ефим Фиштейн. Участие в обсуждении принимают наш корреспондент по Италии Джованни Бенси, боннский журналист Евгений Бавкун и директор Братиславского института общественных проблем Григорий Мисежников. Продолжим обсуждение. Напомню, что первой пошла по пути законодательных репрессий против курильщиков Норвегия. Поэтому я обратился к нашему коллеге в Осло Петру Чернякову с просьбой сделать небольшую ситуационную зарисовку по теме. Вот что он прислал.
Норвежские власти задались целью возглавить Европе движение по борьбе с курением в общественных местах. С 1 июня 2004 года в стране вступил в силу закон, запрещающий употребление табачных изделий в кафе, ресторанах, дискотеках и барах. Другими словами, в тех заведениях, куда приходит масса жителей страны, чтобы провести время вместе за кружкой пива, послушать музыку и выкурить сигарету-другую. Благодаря новому антитабачному закону уже более чем полугода любители подымить вынуждены стоять на улице, не желая расставаться с долголетней привычкой. Вполне естественно, что введение закона по борьбе с курением было воспринято населением диаметрально противоположно. На радость противниками табачного дыма и к большому неудовольству курильщиками. А таких в стране немало. Если в 60-х годах 75% мужчин и 20% женщин курили, то в наши дни положение выровнялось. 30% всего населения сегодня зависит от курения. Употребление табачных изделий в стране имеет ряд аспектов. Один из них – финансовый. Госчиновники неукоснительно наполняют казну доходами от табачного оборота. Одна пачка сигарет в среднем стоит $10 США. Стараясь снизить затраты на курение, норвежцы, впрочем, как и другие жители Скандинавии, научились крутить сигареты сами. Для этого торговый сектор хорошо подготовился. В любом киоске или супермаркете можно приобрести табак в рассыпной форме. К нему же прилагается пакетик специальной тонкой бумаги. Получается не очень плотная, но вполне подходящая сигаретка. Рассыпной табак также не дешев, хотя курить его экономичнее, чем сигареты. Заядлые курильщики вышли из ситуации и снабжаются табаком в соседней Швеции, где его цена ниже в 2,5 раза. Официальный Осло, вводя новый закон против курения, сделал упор лишь на экологическое преимущество и прелести новшества. Мол, надо беречь здоровье, и государство заботится о людях. Курение вред, зачастую приводит к раковым заболеваниям. Это не требует особых доказательств. К тому же норвежка, то есть своя, Гру Харлем Брундтланд, до недавнего времени руководившая Всемирной организацией здравоохранения, неоднократно указывала на это. Тем не менее, складывается впечатление, что политики в Осло лукавят, а закон до конца не продуман. Ставка делалась на то, что приверженцы никотина от многолетней привычки не откажутся, но закон нарушать также не посмеют. Законопочитание в Норвегии традиционно стоит высоко. То есть курить они будут, доходы от оборота табачными изделиями не упадут. Практическая же сторона закона ушла куда-то в сторону. Где же курильщики будут практиковать свою, возможно, вредную привычку? Да где хотят. Решение простое – ищи выход сам. К слову сказать, закон вступил в силу в начале лета. Курильщикам ничего не оставалось делать, как выходить на улицу, чтобы затянуться голубым дымком. Однако Норвегия не Италия и не Греция. С наступлением холодной и дождливой осени ситуация не изменилась. Проходя мимо увеселительных мест, даже в зимние январские дни можно наблюдать ставшей уже привычной картину. Десятки людей толпятся у входа, судорожно сжимая сигарету в руке. Помещений для курильщиков по-прежнему нет. Плохо помогает и смекалка владельцев пивных. Напитки подаются на открытых верандах, которые отапливаются электричеством, а это увеличивает расходы на обслуживание. Растет и недовольство посетителей. Тем временем работники налоговой инспекции довольно потирают руки. В 2005 году ожидается приход в казну более $1,5 миллиарда США от акцизов и налоговых сборов с табачных изделий. Петр Черняков для Радио Свобода, Осло.
Джованни Бенси, когда-то курение вместе с табачной рассадой пришло в Европу из Америки, и эту привычку американских индейцев привез ваш земляк Христофор Колумб из своих дальних плаваний. Курение то входило в моду, то бывало строго запрещено. Джованни, как объяснить, что у европейцев стало пороком то, что у индейцев было нормой поведения? И, кстати, нет никаких данных о том, что у них курение приводило к раку. Может, все дело в чувстве меры или в образе жизни? Может, это у итальянцев продолжительность жизни круто пошла вниз, и пришлось из-за этого запрещать курение. В чем дело?
Да нет, это я не думаю, потому что вот курение считается пороком и в Европе, и в Северной Америке, в Соединенных Штатах, в Канаде и так далее сравнительно недавно. Знаете, с тех пор, когда было установлено, что курение не только вредит вот курильщику и может вызвать рак легких, но что дым, который испускается вот активным курильщиком и парит в воздухе, может нанести вред и другим людям, окружающим, которые живут или находятся в том же помещении. Значит, это открытие было сделано наукой сравнительно недавно, я думаю, что не более 2 десятилетий тому назад. И вот это открытие, этот факт, который подтвержден научным исследованием и так далее, вот этот факт повлиял существенно на поведение людей и на законодательство. Вот недаром в большинстве случаев, когда вводятся такие законы против курения, как сейчас в Италии, говорится прежде всего о защите здоровья некурящих. которые вот не могут и не должны сидеть вместе с курящими, вдыхать их дым и понести какой-то ущерб. Между прочим, любопытно, что происходит с проблемой, которая возникает во всех странах, которые ввели аналогичные законы. Это оборудование специальных помещений, например, в ресторанах, в барах и так далее, для курящих. Ну, во-первых, конечно, это не очень легко, потому что это очень дорого. Но, кроме того, психологически люди этого не понимают, потому что они говорят, что вот если ввести такие специальные помещения, то возникает какой-то эффект зоопарка, как это называется. Люди сидят там, в этом специальном отделении для курильщиков, и вот они чувствуют себя как экзотические звери вот в клетке, на которых вот другие нормальные люди, значит, не курящие, глазеют с любопытством, и от этого становится неловко. Поэтому вот это предложение оборудовать специальные помещения неуспешно. И в Италии считается, что до сих пор, к моменту вступления в силу вот нового закона, только 2% ресторанов, баров и так далее действительно оборудовало такие помещения.
В продолжение вашей мысли, Джованни, приведу такой гипотетический пример. Парочка влюбленных приходит в ресторан, чтобы поужинать и провести время вместе. Вместо того, чтобы сидеть за одним столом, если вдруг обнаруживается, что один из них курящий, а другой не курящий, вместо этого приходится курящему сидеть в отдельном закрытом помещении с другими курящими, но не со своей милой, а ей приходится то ли сидеть одной за столиком, то ли, наверное, танцевать с другими людьми. Получается странная сегрегация по этому принципу. Но это, разумеется, чисто гипотетически. Хочу адресовать вопрос Евгению Бовкуну. Логика многих репрессивных законов проста. Порок должен облагаться особым налогом. Но есть люди, которые утверждают, что государство злоупотребляет этим принципом просто для того, чтобы повысить поступление в государственную казну. Проще говоря, это не повысить цены на сигареты или алкоголь, чем заставить экономику работать. Но так ведь можно далеко зайти. Наверняка люди более либеральных взглядов протестуют. Слышны ли такие протесты в Германии?
Конечно, слышны, тем более, что за последние 3 года налог увеличивался 3 раза, и в прошлом году цены на сигареты увеличились почти в 2 раза. Недовольство, конечно, большое, но я уже говорил, что немцы народ законопослушный, поэтому, в принципе, они принимают новые какие-то ограничения. Но вот с этого года, например, вводятся законодательные ограничения в школах. Вот в школах Гессена запрещено курить, и во многих землях корректируются школьные законы в сторону запретов. Но поскольку все-таки ограничений таких нет законодательных пока, поэтому таких примеров гипотетических, вот, которые вы приводили, в ресторанах просто нет. Люди стараются учитывать потребности и привычки других людей, своих партнеров. Ну, выходят там куда-то покурить или там, я не знаю, просто терпят. Но в основном общие тенденции направлены на работу с молодежью, профилактика курения, я бы сказал. И в этом направлении немцы, как люди последователи, нации очень последовательные. Много примеров. Во Франкфурте есть в университете медицинский факультет, где разрабатываются рекомендации для курильщиков, как бросить курить, и бывает доходит до смешных рекомендаций. Один психолог предложил, что когда хочется закурить, лучше выпить.
Я вообще-то, честно говоря, вполне согласен с этими мерами, которые представляются достаточно строгими, но необходимыми. И если противоречат, то только потому, что кто-то за круглым столом же должен противоречить. Григорий Месежников. В Европе, в том числе в Европе Центральной, ведутся сейчас оживленные дискуссии о допустимости или недопустимости легких наркотиков типа марихуаны. Но нет ли здесь некоторого противоречия разрешить курение марихуаны, при этом практически запрещая курение табака?
Ефим, конечно, есть в этом противоречие, но что касается отношения к курению, надо сказать, что в Словакии действительно намечаются очень такие тревожные тенденции, потому что, по мнению экспертов-наркологов, возраст начала курения снижается. То есть, в принципе, школьники начинают курить, причем это видимое действие, то есть, говорится, курильщики у всех на глазах. Что же касается дискуссии о возможности легализации легких наркотиков типа марихуаны, они, да, они в Словакии ведутся, но так как у нас в правительстве находятся консервативные партии, прежде всего, то есть это христианско-демократические партии, они, естественно, против. То есть они радикально против. И как раз люди, которые указывают на несовместимость такого подхода, с одной стороны, против всех форм использования легких, значит, наркотиков, с другой стороны, тем не менее, довольно толерантное отношение к курению. Потому что, несмотря на эти ограничения, о которых я говорю, тем не менее, допустим, сравнивая ситуацию в Словакии, допустим, с ситуацией в Италии или, например, в Канаде, мне приходилось бывать в Канаде, и там действительно отношение просто репрессивное. агрессивная к курильщикам. То есть на этом фоне Словакия выглядит довольно либеральной страной. Дискуссии у нас проводятся, но я думаю, что эти дискуссии, наверное, все-таки именно в Словакии, с учетом определенного доминирования консервативных сил, наверное, это не приведет к легализации легких форм наркотиков. Тем не менее, мне кажется, что отношение к курению будет ужесточаться. Во-первых, у нас очень активны группы, которые выступают против курения. Это, во-первых, защитники окружающей среды, во-вторых, это довольно активная группа медработников. Они конкретно с цифрами в руках, значит, аргументируют в пользу именно таких резких мер против курения. Там указываются сотни миллионов крон словацких или чуть ли не до миллиардов доходят расходы, связанные с лечением заболеваний, вызываемых курением. Так что в этом отношении, мне кажется, Словакия будет продвигаться по пути, который сейчас, по-моему, в Европе становится доминирующим.
Ну что ж, нам пора заканчивать эту специальную передачу о том, как Европа борется с курением. В беседе участвовали Джованни Бенси, Италия, Евгений Бавкун, Германия, и Григорий Мисежников, Словакия. Ведущий и составитель передачи Ефим Фиштейн и режиссер Андрей Амочкин прощаются с вами.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.